Добро пожаловать на наш лекторий «Нагорная проповедь и современная этика». Те принципы, которые Иисус сформулировал в своей Нагорной проповеди, являются одними из самых спорных в современном христианском богословии. Это связано с тем, что многим кажется, что они невыполнимы. Как это запретить развод? Что значит «подставь другую щеку»? Как можно достичь полного совершенства? На эти и на многие другие вопросы мы отвечаем в наших лекциях. И мы продолжаем исследовать то, как Иисус строит принципы этики Царства Небесного. И, наконец, мы подошли к вопросу, который был озвучен каждый раз, когда мы произносили вступительную речь в нашей лекции. Евангелие от Матфея 5:31. Сказано также: «Если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Здесь мы видим в этих текстах очень много серьезных вопросов. Прежде всего, это вопрос: неужели в Ветхом Завете развод разрешен, а Иисус в Новом Завете его запрещает? Не означает ли это, что Нагорная проповедь и те принципы, которые Иисус подает в ней, отменяет принципы законов Моисеевых? Иногда к этому тексту добавляется еще один текст, в котором Иисус говорит прямо, что Моисей запретил разводы по вашему жестокосердию. Это у нас записано в Евангелии от Матфея 19:8. Что ж, давайте попробуем разобраться. Прежде всего, с тем, что написано и что сказано. Итак, давайте начнем с написанного. Второзаконие, 24 глава, с 1 стиха. Это единственная заповедь, единственный текст, который говорит о разводе. Вот как написано: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит из дома своего». Если мы прочитаем этот текст таким образом, то фактически кто-то может сделать такой вывод. Ну, вот муж жену разлюбил, он нашел в ней что-то противное, и поэтому он ей написал разводное письмо. Интересно, что в трактате Гетин, который именно касается вопросов составления разводного документа, упоминается в Мишне позиция одного из известнейших лидеров иудаизма II века нашей эры, рабби Акивы. Он пишет или говорит, что муж может написать жене разводную, если он нашел себе кого-то красивее ее. Но текст Второзакония не соглашается с позицией Раби Акивы. Суть этого текста, причина, в русском переводе звучит немножечко абстрактно. Она не находит благоволения в глазах его, или даже благодати, если так буквально говорить, потому что он находит в ней что-нибудь противное. А что, собственно, противное может найти муж в жене? Если мы возьмем оригинал этого текста, то у нас употребляется следующее выражение. Он нашел в ней эрват давар. Эрва – это нагота, а давар – это дело. Ну, однозначно видно, что не так просто это переварить и перевести на русский язык. Что это за дело наготы? Но книга Левит, 18 глава, нам дает ответ на этот вопрос. Вот что сказано. Никто, никакой родственности по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. И дальше перечисляется. Наготы отца твоего, наготы матери твоей не открывай, наготы жены отца твоего не открывай. Все эти постановления, там употребляется вот это слово «эрва». То есть мы прекрасно видим, что это такой эвфемизм, можно так сказать. То есть имеется в виду интимная близость. Отсюда слова. Никто, никакой родственница по плоти не должен приближаться. И дальше написано, с какой целью. То есть речь не идет, что нельзя оказывать детям медицинский уход за престарелыми родителями. Речь здесь идет исключительно о запрещенных интимных связях. И тут у них целый лист. Понимая это, мы видим, что, оказывается, причина у разводного письма есть. Если мы откроем снова Второзаконие, 24 главу, то мы увидим, муж разлюбил жену, потому что нашел в ней что-то, связанное с запрещенной интимной связью. Таким образом, он в результате этого пишет ей разводное письмо. И Иисус, по-моему, то же самое говорит. Открываем Матфея 5 глава и видим здесь, кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния. То есть расхождение между и словами Иисуса – и между словами, записанными в книге Второзакония, нет. То есть супружеская неверность является причиной развода. Ну, если так взять, конечно, книгу Второзакония, 24 главу, то и прочитать не только первый текст, но и все остальные тексты, то мы увидим, что это однозначно не установление о разрешении развода. Моисей и не думает в данном случае кому-то разрешать развод. Все, что описано в Второзаконии 24 главе с 1 по 3 текст, это обстоятельства. Обстоятельство первое – произошел развод, и было выписано разводное письмо, потому что муж обнаружил супружескую измену. Дальше, стих 2. Обстоятельство второе. «И она выйдет из дома его и пойдет и выйдет за другого мужа». Это следующее развитие. То есть она выходит замуж. И дальше третий стих. «Но и сей последний муж возненавидит ее и напишет ей разводное письмо и даст ей в руки и отпустит из дома своего». Или умрет сей последний муж, взявший ее в жену. То есть, вы видите, закон очень длинный и казуистический. Обстоятельства, которые привели к ситуации, выглядят так. Муж первый написал разводное письмо, потому что обнаружил измену. Жена выходит замуж повторно. Муж второй тоже либо разводится, либо умирает. То есть брак второй распадается. Что в этом случае? Какая ситуация? Стих 4. То не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее в себе в жену после того, как она осквернена. Ибо сие есть мерзость перед Господом и не порочь земли, которую Господь Бог твой дал тебе в удел. То есть закон не о разрешении развода, закон о запрещении повторного брака. То есть первый муж не может обратно взять жену после того, как жена вышла за второго мужа. То есть это, как говорится, закон, который не имеет возвратного действия. Закон этот никаким образом не занимается разрешением разводов по любому поводу. В чем же дело? Дело здесь вот в чем. Дело в том, что интерпретация этого закона в иудаизме первого века являлась предметом спора между двумя учебными заведениями. Мы уже о них говорили раньше. Школа Шамая и школа Гилеля. В школе Шамая учили, что муж не может разводиться с женой, если только она не совершила прелюбодеяние. В школе Гилеля учили, что даже если она ему испортила суп, то он может с ней развестись. То есть вот эта вот разница, к которой именно подходят к Иисусу и спрашивают его мнение. Вот почему в Евангелии от Матфея, 19 глава, Иисуса напрямую спрашивают фарисеи, по какой причине позволительно разводиться с женою своею? Это вопрос, который, и, в общем-то, был достаточно остро стоял в среде фарисеев. Иисуса фактически спрашивали, а на какой он стороне? На стороне Шамая или на стороне Гилеля? Дело в том, что мы видим на основании 5 главы Евангелия от Матфея на Горной проповеди позиция Иисуса, что разводиться можно только в случае, если есть супружеская измена, она совпадает с позицией Шамая. Не всегда позиция Иисуса совпадает с позицией Шамая. Мы с вами на предыдущих лекциях говорили о том, что Шамай и его ученики занимали очень жесткую позицию по поводу того, кто может и как можно стать иудеем. То есть допустить такое, что человеку рассказали о всей Торе, пока он стоит на одной ноге, ну, то есть за короткое время, понятно, что это гипербола, преувеличение. Допустить такое – нет. Гилель же принимал людей намного более либеральнее. Гилель учил, что достаточно человеку согласиться с основными принципами вероучения Торы и дальше продолжать изучать Тору. Здесь мы видим позиция, по крайней мере, учеников Иисуса ближе к Гилелю. Именно об этом суть спора на апостольском соборе, который описан в 15 главе Деяний апостолов. Именно некоторые из фарисеев пытались навязать первым христианам, ранним христианам, позицию Шамая. Вы должны сначала язычников всему обучить, обрезать и только потом принимать в общины. Как мы видим, и Петр, и Яков, и другие апостолы, в том числе, конечно же, Павел, они приняли совершенно другую позицию. Они приняли 4 основных принципа, которые являются начальными для того, чтобы язычник мог вписаться в иудео-христианское общество, а после чего сказали, а закон Моисея каждую субботу изучает по синагогам, как бы повторяя слова Гилеля о том, что иди и дальше изучай Тору. То есть есть какой-то начальный этап, дальше продолжай. То есть мы видим здесь, что нельзя огульно говорить, ага, Иисус, он всегда на стороне Шамая, потому что Шамай более консервативный. Не всегда. Но в вопросе развода, потому что, опять же, наша тема, Нагорная проповедь, Матфея 5 глава, это те заповеди, которые Иисус считает приоритетными. Заповедь о чистоте наших уст, то есть грязные уста, которые оскорбляют и унижают, это убийца. Заповедь о чистоте нашей спальни. Заповедь о святости брака. Это такие малейшие заповеди. Если их еще развязать, то в Царство Небесное не попадешь. То есть это основополагающие принципы, которыми Иисус дальше руководствуется, обучая своих учеников. И с этим, с вот такой этикой он отправляет своих учеников на все 4 стороны земли, повелевая им еще больше учеников приобретать. То есть поэтому здесь, конечно же, мы видим, позиция Иисуса, она очень конкретная. Что же касается вопроса Моисея, то здесь, конечно же, мы видим, как Иисусу задают вопрос. И задается вопрос не совсем корректно. Седьмой текст, Матфея 19 глава. Они, фарисеи, говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Вот здесь мы как раз и сталкиваемся с еще одной проблемой, которую Иисус адресует. И здесь очень важно понимать. Дальнейший текст говорит: «О, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Можно сделать вывод, и многие делают из этого вывод, и строят на этом принципы этики. Говорят так: ага, если там и тогда, в связи с тем, что люди были жестокосердными, Бог через Моисея давал некоторые разрешения, а теперь я эти разрешения снимаю, то вот как раз, как некоторые сторонники современной такой гибкой этики говорят, принципы, заложенные в Нагорной проповеди, это идеалы, которых мы не можем достигнуть, никогда не достигнем, и поэтому не надо их достигать. А это значит, что то, что Иисус говорит по поводу святости брака, святости семьи, ну, это, конечно, идеал, но мы его не достигнем. Не достигнем, не достигнем, не достигнем. Понимаете, вот здесь-то как раз этим людям и не хватает способности близко прочитать текст. Кто говорит, Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться? Это фарисеи так говорят. Мы с вами-то прочитали, что Моисей никакого заповеди разводиться не давал. Моисей запрещал возврат к первому мужу. Все остальное – это лишь обстоятельства. Но проблема в том, что когда раввины читают закон из 24 главы книги Второзакония, они разрезают его на набор мелких заповедей. Вот здесь то, что касается непосредственно нашего подхода к подсчету заповедей. Мы говорили, в зависимости, как разделить предложение. Только прочтение текста библейского, именно текста в Пятикнижии, и исследование этого текста, его структуры и логики даст нам правильное разделение. К большому сожалению, в раввинистическом иудаизме эта заповедь, которая довольно длинная, состоит из предложения «если» и «то», и это «если» длится три стиха, но они разделяются на массу подзаповедей. Первое из них – это выдать разводное письмо. И на этом строится целый трактат талмудический о том, как следует выдавать разводные письма, как их следует писать, кто может писать эти разводные письма, на чье имя оно должно отрисовываться, как должны быть свидетели подписаны. Более того, если в разводном письме, гет так называемый, будет допущена какая-то ошибка, то есть несоответствие тем стандартам, которые прописаны в талмудическом трактате, то это разводное письмо будет недействительно. И если с этим разводным письмом женщина ушла от своего мужа и вышла замуж за другого, то теперь эта женщина является ее развод недействительным, она находится не в браке, а в прелюбодеянии, а дети от этого второго брака являются незаконнорожденными, то есть, согласно Второзаконию 23, не могут быть частью общества Израиля. Ну, здесь нужно отдать должное Талмуду. После всех рассуждений о том, как должно выписываться разводное письмо и какие последствия могут быть у неправильно написанного разводного письма, вывод из трактата выглядит так. Если вы разводитесь со своими женами, то знайте, что в храме жертвенник об этом слезы проливает. Ибо Малахия, 2 глава, говорит: «Я Господь, я ненавижу разводы». Поэтому я специально это говорю вам, потому что для того, чтобы мы не думали, что вот раввины, они такие совершенно нехорошие и разрешают разводиться по любому поводу. Нет, ни в коем случае. Просто раввины немножко любят казуистику и бюрократию, и эта казуистика может создавать путаницы. Но тем не менее, проблема в чем? Основная ошибка, на которую Иисус указывает, это как раз заключается в том, что Тора не заповедует разводиться. Иосиф Флавий пишет в своей книге «Иудейские древности»: если мужчина пожелает развестись со своей женой, а «Иудейские древности» – это такой эллинистический комментарий на заповеди Торы, вернее, на всю, на Пятикнижие, то есть такой как бы парафраз, популяризация Пятикнижия для греков и римлян. То есть вот так он это объясняет, вот так он это понимает. Если мужчина хочет развестись со своей женой, а у мужчины это бывает массу причин, то пусть он ей выпишет разводное письмо. Вы заметили, что книга Второзакония 24.1 не пишет так. Пусть он напишет. То есть, если захотел развестись, то заповедь «напиши разводное письмо». Разводное письмо – это следствие. Это следствие трагедии. В самом оригинале выражение «разводное письмо» – «сефер критут». Употребляется вот это слово «карат». Слово «карат» – это разрезание завета. Точно такое же слово используется, когда Авраам разрезал части животных – телицы, козы и овцы. Иисус недаром показывает в 19 главе книги Евангелия от Матфея, что это ж двое – одна плоть. Поэтому когда Моисей говорит «сефер критут» или «книга разрезания», это все равно, что по-живому топором или ножом будет проходить. Что же касается жестокосердия, то слово, которое используется здесь в оригинале, звучит буквально «необрезанное сердце», не по жестокосердию, не потому что нравы были такими и были такие указания, а сейчас нравы другие, другие обстоятельства, а потому что кто-то, как написано, не обрезал крайнюю плоть своего сердца. И вот эта ситуация, при которой мы являемся необращенными, она и складывает трагические обстоятельства. Обстоятельства того, которые ведут к разводу, а именно супружеская неверность. Вот почему заповедь «не прелюбодействуй», и которая фактически является седьмой заповедью Деколога, и рассуждение о разводе, Иисус в Нагорной проповеди ставит рядом, потому что это две взаимосвязанные вещи. Развод следствием является следствием супружеской неверности. А это случается, потому что у кого-то не обрезана крайняя плоть его сердца.